Вам вот сейчас объявили, что я из Московской Духовной Академии. А вы знаете, что в древней церкви, в древней, то есть это в первые столетия ее существования, когда церковь только начинала быть, и это начало, как, наверное, многим из вас известно, проходило в очень непростых условиях, в условиях тяжелейших гонений, преследований, истязаний и пыток буквально тех, кого обвиняли в исповедании Христа. «Христиан ко львам» – вот был один из основных девизов и, если хотите, знаков жизни в первые три столетия существования христианства. И вот в этих условиях, когда кто-то из христиан приходил откуда-то, например, из другого места, из другого города, он искал общину, где он мог встретиться со своими людьми. И сами понимаете, какими, так сказать, обстоятельствами было все это обставлено. Не так просто можно было сказать о себе. И поэтому, когда приходил человек откуда-то, то первое, что он делал перед общиной, когда ее вводили, он объявлял о своем исповедании христианской веры. То есть, как он верит. Это было очень важно. Поскольку не было тогда таких коммуникаций, как сейчас. Общение друг с другом было очень непросто. И вот это исповедание, на основании этого исповедания веры, община видела, да, это действительно христианин, или это какой-нибудь гностик, или какой-либо еретик, или даже вообще человек, может быть, даже с языческими взглядами, совершенно далекими от христианства, но который пытается их выдать за христианскую веру. Таков был очень хороший и правильный обычай. Он давал возможность человеку сразу войти, так сказать, духовно в эту среду и так сказать, наладить то необходимое единство общения, которое требовалось в данном случае. Я к чему делаю такое пространное, так сказать, вступление? По очень простой причине, что сегодня я тоже вот вошел в вашу среду. Я тоже приехал из другого места. Если хотите, даже из другой стихии. Вы преподаете в светских школах. Я преподаю в духовной школе. А что это такое? Чем она живет? Какие принципы образования присутствуют там? Какие цели и методы? Я немножко хочу вот эту предложенную тему «Путь разума в поисках истины» предложить вам, если хотите, в ракурсе, в преломлении к тому, что имеет место в нашей Московской Духовной Академии. Там тоже проходит путь разума в частности, тоже путь в поисках истины. К нам приходят люди очень часто с ничтожными знаниями христианства, буквально с ничтожными, с азами. Многие из них едва-едва могут разобрать славянский текст. Многие всего знают несколько молитв. Многие впервые в руки фактически взяли не только Библию, вообще Новый Завет. Знания христианства очень слабые. Больше всего по какой-то, может быть, традиции, по подсказке и больше ничего. И вот в связи с этим наше образование там имеет следующую особенность, которая, возможно, будет не просто интересна, а в определенном смысле она может быть даже использована и вне стен духовной школы. Что мы ищем там? Какова цель? Вот первое. Первое – цель образования. Это же важнейшая вещь. Я вам скажу, мировоззренческий принцип – это принцип номер один, когда мы говорим об образовании. Образование, естественно, связано с воспитанием, но об этом потом. Это номер один. Если я иду, и иду, как знаете, по сказке, «пойди туда, не знаю куда», и найди то, не знаю что. Очень трудно нам рассчитывать на успех, на полноту и на добротность такого образования. Образование должно иметь цель. причем конкретно ярко выраженную цель. Правда, эту цель подчас нельзя так просто сходу сформулировать. Например, если мы сформулировали бы эту цель в духовных школах, наша цель спасения, скажем, что вы назвали X? Мы говорим, цель, вы назвали какое-то непонятное слово спасение. Что такое спасение? Наша цель – подготовка к тому, чтобы быть руководителями людьми. В чем? Как? Наш весь процесс образования в духовных школах ориентирован на раскрытие вот этого основного, если хотите, фундаментального понятия, понятия смысла жизни. Если в христианской религии он называется, этот смысл жизни, спасением, то, может быть, в других мировоззренческих системах он может быть обозначен иначе. Но первое и главное в этом. Если образование не отвечает на этот вопрос, если оно не дает человеку раскрытие этого смысла жизни, не объясняет его с различных сторон, не показывает различные варианты решения этого фундаментального вопроса, если тот, кто получает образование, не имеет возможности выбора здесь, причем выбора осознанного, выбора свободного, выбора, который он видит, что этот выбор он может осуществить не слепо, следуя какому-то авторитету, а именно следуя тем разумным аргументам, которые предлагаются ему, объективным аргументам, которые предлагает каждое мировоззрение. Если этого не будет, я считаю, никакого образования мы не даем. Образование, человек, получающий образование, это не компьютер, в который закладывают информацию. Это убийство человеческой души. Образование заключается только тогда, когда создается действительно у человека в процессе обучения определенный, вполне определенный образ той цели, которую он может поставить для себя как смысл всей его жизни. Вот этот мировоззренческий принцип, он должен быть в основе любой образовательной системы. Я понимаю, что бывает образование технического там, характера, гуманитарного, там, философского. И я понимаю, что, конечно, например, философское образование больше, возможно, уделяет внимание этому вопросу. И даже гуманитарное. В техническом гораздо меньше. Я бы настаивал все равно. Какое бы образование мы ни получали, я бы настаивал на том, нет и невозможно назвать человека образованным, если он не знает, а зачем я живу, а какой смысл моей жизни. Я говорю о смысле всей жизни. Я знаю, зачем я еду сейчас туда-то. Я знаю, зачем я получаю образование вот для того-то, чтобы иметь должность, иметь работу. Да разве об этом речь идет? Не об этом, конечно. Я должен знать, зачем я живу, зачем мы живем, какой смысл нашего вообще существования. Какой смысл, если хотите, даже истории, человеческой истории? И вот здесь в высшей степени важно, чтобы человек получил хотя бы самые, я бы сказал, сжатые, но верные представления о различных мировоззренческих установках, мировоззренческих концепциях. Только тогда он действительно может, сравнивая их, увидеть, что хорошо, а что плохо, что лучше, а что хуже. Это вот первое, на что мы обращаем внимание. И при этом я бы хотел обратить еще внимание на то, что при этом очень важно отметить следующее. Конечно, очень легко пользоваться авторитетом. И тогда, когда говорят авторитет, ему доверяют. Одним из очень важных элементов образования у нас – мы всячески предупреждаем, гонитесь не за авторитетами, а ищите истину. Любой авторитет может ошибаться. Любой. Нет человека, который бы не мог ошибиться. Поэтому нужно искать истину, а не авторитет. То есть проверяйте аргументы, на которых это основывается, что подтверждает это. Познакомьтесь с критикой этого. Вот, в частности, одна из проблем – который как раз идет в проспекте именно этого принципа у нас, например, наука и религия. Или религия и атеизм. Мы рассматриваем эти проблемы и показываем. Смотрите, вот основание атеистического представления, атеистического понимания нашего бытия и смысла человеческой жизни. Цитируем атеистических авторов. Видите, как они пишут, как они представляют, как решают эту проблему. Вот теперь посмотрите, как христианство решает эту проблему. Посмотрите, на каком основании оно это говорит. Это же очень важно. Человек видит своими глазами, а не потому, что ему сказали, атеизм – это плохо, религия – это хорошо. Или наоборот. Что проку от этих заявлений? А когда люди слышат такое, что атеизм, говорит человек, тебя ожидает вечная смерть, ибо нет ни Бога, ни души, и твое «я» окончено со смертью тела. Одно впечатление. Когда христианство говорит, человек, тебя ожидает вечная жизнь, и твои земные деяния имеют огромнейшее значение для определения этой вечности, что твоя личность неуничтожима. Ты существо не четвероногое, которое рассыпается и ничего не остается, а ты существо, имеющее дух, который не исчезает, личность, которая не умирает, то есть человек, смысл твоей жизни в жизни, а не в смерти, другое впечатление. Очень важно при этом, мы проводим сопоставление не только, конечно, с атеизмом, мы рассматриваем и другие религии. Очень важно представить эти другие религии объективно. Объективно. Это в высшей степени важно. Корректно. И честно. Очень легко, вы знаете, каждый кулик свое болото хвалит. И очень легко сорваться на том, что вот мы православные, все, у нас ура, все хорошо. Другие религии, вы знаете, одно сплошное заблуждение, идея. Как это будет некорректно? Нет, надо представить это вероучение, как оно есть. Посмотреть на те догматы, которые оно предлагает, на ту нравственность, на которую оно опирается. И посмотреть, и проанализировать, и сравнить между собою. И вот здесь есть очень один интересный момент, который, конечно, требует совершенно отдельной встречи, отдельной лекции, поэтому сейчас я только могу сказать об одном, что, оказывается, сопоставление христианства и других религий открывает одну очень интересную картину. Именно, если мы зададим вопрос – к религиям всем, без исключения, каждый в отдельности и ко всем вместе. Скажите, а на каком основании вы считаете, что ваша религия истинна? Ну, объясню еще иначе. Можно поставить иначе вопрос, чтобы это было более понятно. На каком основании вы считаете, что ваша религия имеет действительно божественное происхождение? У вас есть какие-то объективные аргументы? Я уважаю, вы верите, это хорошо, что вы верите. И я уважаю вашу веру. Но вы мне дайте аргументы, чтобы я мог, человек, который совсем стою вне этого, я хотел посмотреть, есть ли аргументы объективные, независимо от вашей веры, которые могли бы оправдывать и показывать, что ваша религия действительно имеет... Нет, скажу иначе. Не имеет земных корней в своем происхождении. То есть ее основные истины никак не могли возникнуть вот в этой, в нашей человеческой среде. Это же в высшей степени интересно. И вот оказывается, вот этот вопрос является замечательным критерием. Критерием в оценке, я бы сказал, самых различных религий. Скажу вам, сейчас пока могу сказать только одно, что только христианство может предложить объективные аргументы, подтверждающие его действительно неземное происхождение. Это, я вам скажу, удивительная картина. Есть целый ряд аргументов, на которые, если посмотреть со стороны, вот неверующему человеку, но не враждебному, естественно, а человеку, который искренне интересуется. Если он посмотрит со стороны, он невольно задумается. Я не говорю доказательств, я говорю аргументы. Ну, сами понимаете, в этой области доказательств быть не может. Могут быть только аргументы. Так вот, целый ряд аргументов, которые действительно прямо показывают, ясно, тут что-то совершенно невероятное. О чем я говорю? Я говорю о многих христианских истинах, которые мы не найдем нигде в других религиях, существовавших в то время, когда возникло христианство. Просто нигде их не было. Совершенно не было. Откуда они взялись? Речь об очень интересных вещах, я вам скажу. Это понятие о Боге, понятие о Троице, понятие о Спасителе. Тут же понятие о Спасителе – это вообще просто поразительная вещь. Потому что я вот невольно вовлекаюсь и не могу просто не сказать двух слов. Понятие о Спасителе. Кто такой Спаситель был в иудаизме, в ветхозаветной религии? Мессия, будущий Мессия, царь мира, который покорит все народы, народу еврейскому, который возглавит весь мир и станет царем мира. Кто был спасителем в языческой среде, вне еврейской? Это новый Август, новый император римский, который объединит все народы под скипетром своим, так и даст всем народам хлеба и зрелищ. Будет всеобщее процветание. Вот они, спасители. И когда христианство предложило распятого спасителя, все сказали, вы что, нас считаете за сумасшедших? Апостол Павел, самый такой активный проповедник христианства первого века, прямо написал, мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Точно. Точно. Фантастическая вещь, безумная. Никто бы никогда в жизни не мог этого придумать. Вы слышите, о чем я говорю? Никто бы придумать этого не смог. Потому что эту религию с негодованием отвергали и до сих пор отвергают. Или переделывают. Переделывают, причем так замечательно. Да-да, мы христиане, да-да, надо идти сюда, правильно-правильно, сюда-сюда-сюда, правильно-правильно, сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. И точно наоборот. Так здорово, знаете, просто великолепно. Да-да, мы христиане, туда, только сейчас мы пойдем вот сюда. Всю историю, если мы посмотрим последующую историю христианства, всю историю идет, знаете что? Попытки, причем сильнейшие попытки, активные попытки, массовые подчас попытки исправить христианство. Исправить. Это исправление христианства, как вы знаете, закончится тем, что в конце концов это исправление достигнет цели. И, наконец, Спасителем мира будет объявлен не распятый Иисус, а Царь мира. И Он тоже себя назовет Христом. С маленькой только приставочкой, о которой будут знать христиане. Антихрист. Вот Он-то, наконец, окончательно заменит и исправит христианство. Так вот, я хочу вам сказать, что христианство действительно в этом отношении оказывается уникальной религией, единственной в своем роде. Целый ряд истин, которые ничем невозможно объяснить. Откуда они возникли? Просто остается только одно. Да, это что-то, может быть, а вот объяснение. Первые проповедники христианства, это же были гениальные люди, выдающиеся философы. Вот, наверное, кто придумал эти странные и удивительные догматы о Троице, о необычайной фигуре Иисуса Христа и так далее. Философы, да? Простые рыбаки. В том-то и вся суть-то. Полуграмотные люди. А такие истины записали, над которыми всю 2000-летнюю историю работают, используют, изумляются, изучают глубочайшие философы мира. Написали простецы, если хотите, невежды в науке и философии. Так вот, я все говорю о мировоззренческом принципе. Значит, в образовании очень важно, мы уделяем, по крайней мере, значительное место в том, чтобы наши студенты могли не просто заучить то, что им дается, как попугаи, а должны осмысленно увидеть доводы «за», увидеть доводы «против», услышать доводы отрицательной критики, сравнить между собою истины различных религий, их мораль, и должны сами увидеть, что стоит христианство. Вот это совсем, правда, же другое дело. И я считаю, что и в светском образовании, насколько это возможно, не, конечно, не развивая столь широкого, что ли, размаха, мы должны дать нашим ученикам, насколько это возможно, осмысленное, разумное понимание смысла человеческой жизни и указать, где он находится, где мы можем его найти, без насилия. Вы слышите? Без того, чтобы сказать, вот православные и все. Если хотите, чтобы люди стали неправославными, заставьте их быть православными. Великолепно. Цель будет достигнута. Никто православным не будет. Вот. Вот это один из, так сказать, первых, если хотите, ну, принципов, как я говорю, образования в нашей духовной школе, и он, может быть, и пригодится и для вас. Я же исповедую свою веру, правда же? Я же пришел из другой общины, и теперь говорю вам о том, чем живет наша община. Ну, может быть, и еще бы хотел обратить внимание на следующее. Это на принцип, я бы сказал, целостности в образовании. Что подразумевается под этим принципом? Образование просто ума – это важное дело, но очень и очень недостаточно. Мы все прекрасно понимаем. Если, допустим, мы на один миг поверим, хотя бы на один миг, что существуют бесы, ну, давайте представим себе, и поймем, что они все знают, причем даже в области богословия они знают больше, чем все профессора богословия вместе взятые, они-то там все видят, а мы-то только думаем и рассуждаем, то сразу поймем, что одно знание ума совершенно недостаточно для того, чтобы сделать человека человеком. Да, ум хорошо. Правильная идея, если хотите, это своего рода руль. Это, конечно, очень важно. Но кроме руля на корабле еще многое что нужно. На одном руле не уплывешь. Так вот, принципом целостности образования мы называем принцип воспитания. Очень важно создать в школе атмосферу, соответствующую атмосферу, ту атмосферу, который бы соответствовал мировоззренческому принципу. Вот в нашей школе в этом отношении значительное преимущество, что это школа-интернат. То есть это закрытая школа. И не просто закрытая. Все студенты живут в школе, здесь. Понимаете? Все вместе. Подчинены, если хотите, одной дисциплине. А это очень много значит. Создается некий единый дух школы. Но я думаю, что в какой-то степени, хотя и не в такой, возможно осуществление этого принципа и в наших школах светских. Основное внимание здесь на что обращается? На систему воспитания. Скажите, как можно воспитать? Здесь? На что обратить внимание? Вот мне очень нравится, что Ушинский своей педагогике, в своей педагогической антропологии, он, вы помните, разделяет ее всю эту работу на три части. На три части. Воспитание ума, воспитание души и воспитание духа. Он на три части делит. Мне это очень нравится. Может быть, ее можно было бы этот принцип разделения обозначить иначе. Я бы обозначил так, применительно если к нашему обычному образованию. Это воспитание тела, воспитание действительно ума и воспитание сердца. Что подразумевается под этими тремя, если хотите, направлениями воспитания? Ну, на воспитание тела сейчас обращается внимание преимущественное. Все, почти все внимание обращается на тело. Что здесь только не делается. О, Боже мой, тут не надо мне рассказывать. И, как всегда бывает, когда чем больше мы внимания обращаем на что-то, то тем больше мы перехлёстываем через край. И это перехлёстывание сейчас дает себя знать по очень многим направлениям. Конечно, это физическое воспитание, оно необходимо, это правильно. И здесь очень важно обратить внимание на то, чтобы это воспитание тела находилось в гармоническом соотношении с воспитанием души человека, его ума и его сердца. Души его, то есть ума и его сердца. Очень важно соблюсти вот эту гармонию. Нельзя ее нарушать. Нарушение этой гармонии равносильно нарушение вот экологической, всей экосистемы нашей жизни. Экологический кризис, собственно, является ничем иным, как выражением нашего человеческого кризиса, кризиса человеческой души. Нельзя нарушать эти вещи. Тело должно быть подчинено, управляемо душой, умом, но не наоборот. В противном случае это приведет нас к смертельному исходу. Точно так же, как перевернуть человека кверху ногами. И все. Нормальный человек? Нормальный. Вы что-нибудь с ним сделали? Ничего не делали. Повредили что-нибудь? Нет. Просто перевернули. А человек почему-то погиб. Странно. С чего он погиб? Просто перевернули. Так и здесь. Если хотите, есть иерархия ценностей в самом существовании человека, в самой его природе, натуре. И очень важно поэтому, чтобы приоритет был за умом и сердцем, а не за телом. Тело является той базой, на которой должным образом только должен функционировать и наш ум, и наше сердце, и наша душа. Христианство при этом о чем говорит? Великолепно это выразил один из великих отцов древности, Пимен Великий. Он сказал: «Мы – убийцы не тела, а страстей». Интереснейшая мысль, которую бы надо самым тщательным образом просто проанализировать и понять. Оказывается, христианство не против тела. Христианство решительно не согласно вот с теми крайними восточными культами, да, в которых тело рассматривается как что-то эфемерное, как чуть ли не как зло, как это было в древних системах многих философских и религиозных. Тело не зло. Тело – составная часть человека. К нему нужно относиться правильно, так же, как и к душе человека. В теле только человек может совершать добро или зло. В теле он только может расти и возрастать духовно. Тело играет огромнейшую роль, поэтому как важно, чтобы оно нормально функционировало, нормально и было в подчинении моего ума. Ум должен быть руководителем моего желудка, а не желудок моего ума. Мы убийцы не тела, а страстей. Под страстями Пимен Великий разумеет ничто иное, как все то злобное, если хотите, античеловеческое, что возникает в нашей душе. Злоба, зависть, ненависть, коварство, лицемерие и так далее. Воспитание ума. О, какая важная! Это важнейшая, пожалуй, сфера. Может быть, просто трудно переоценить, значение ума. Каждый мы понимаем, дурная голова покою, о, если бы только ногам не давала. Она может вообще всю жизнь испортить. И вот воспитание ума – это действительно то, на что почти не обращается никакого внимания, к сожалению, в процессе нашего образования. Мы обращаем внимание на знания. Вот пичкаем, как рождественского гуся. Знаете, как вот его пичкают, сажают в мешок перед Рождеством и пичкают его. Он глотает, потому что он не может не глотать. И вот он жиреет к Рождеству. Такое было. Потом его готовят. Разве образование в этом состоит, чтобы напичкать его знаниями какими-то? Да избави Бог! В Библии есть замечательные слова. По-славянски их приведу. Мед – мед. А бред – найдя. Ешь умеренно, да никак упресыщен, изблюеши. Беда, если мы перепичкаем своих детей, своих школьников информацией. Сейчас, ух, насколько остро стоит этот вопрос, вы прекрасно знаете. Совсем дело не в количестве знаний. Гераклит же прав, это мыслитель VI века до нашей эры, который сказал, многознание уму не научает. Наша задача именно ум научить, а не многознающим сделать. Многознающий безумный в 1000 раз опаснее незнающего безумного. Мы это прекрасно сейчас понимаем. Вот образование ума – это одно из серьезнейших, так сказать, одна из серьезнейших задач нашего образования. Заключается оно, оно может проходить по очень многим, так сказать, направлениям. Но одна из, так сказать, задач это заключается в том, чтобы уму давать здоровую пищу, научить его заниматься правильными вещами, научить человека, если хотите, мыслить, просто мыслить. Как? О чем идет речь? Мы же все страшно рассеяны. Особенно эта рассеянность очень легко узнается. Вот если тут есть кто-то из верующих людей, то они меня хорошо поймут. Вот человек разговаривает, читает, все ничего. Стал на молитву, через 5 секунд он уже поехал по всему свету. Это замечательно оказывается такой, знаете, лакмусовая бумажка, чтобы узнать свой ум. Все, стань на молитву, так, ну, начинай молиться. Начал. Через 3 слова уже забыл, где он находится и что он читает. Потом, что же я делаю? Мы рассеянные страшно. Даже приучить вот к этой элементарной вещи, как к вниманию, и то это какая уже благородная задача. Я помню фильм «Кто такой йоги?», и там картинка осталась, замечает у меня в глазах картинка, когда маленькая, так примерно 5-летняя девочка, так пытается, значит, морщит лобик, конечно, никаких морщин нет, значит, она пытается сосредоточить свой ум, значит, сосредоточиться на какой-то мысли. Я думаю, это очень здорово. Культура воспитания ума. Да, ум надо приучить к вниманию. Ведь мы же прекрасно знаем, что нет неспособных, а есть рассеянные. Самого неспособного человека, это проводили эксперименты очень интересные, вот человек, который, ну, ничего не запоминает, ну, ничего с ним не сделаешь. А проводили вот такого рода эксперименты. На его глазах инсценировали что-то такое совершенно необычайное, например, какую-то драку или какой-то вдруг эффект сильнейший, так, который продолжался в течение нескольких, так сказать, минут, допустим, даже получаса, так. Он, значит, как завороженный стоял, потом спрашивает, ну, расскажи. Блестяще рассказывал. Отличник, 5. До этого человеку читают, ничего запомнить не может. В чем дело? Внимание. Здесь он весь оказался поглощенным, весь сосредоточенным, все запомнил прекрасно. Так вот, воспитание ума – это очень важная сфера в образовании человека. Конечно, оно может требовать соответствующей методики, соответствующих, если хотите, даже упражнений, которые можно даже проводить на уроках, любых уроков, по любой дисциплине. Отводить бы надо место, отводить бы время для этого. не просто давать информации, не просто заинтересовывать. Потому что иногда можно лекции заинтересовать, но бывают же такие материалы, что ничем не заинтересуешь. Просто их надо знать и все. А не интересно. Все, никто не слушает. Почему? Вот тут-то и важно. Человек должен понять, что он должен знать не только то, что интересно, а еще и то, что полезно. Он должен уметь концентрировать свое внимание. И воспитание ума, конечно же, сопряжено с основной целью образования – это с выбором мировоззрения. Какой же это ум, если он не знает, зачем он мыслит? Какой же это ум, если он живет только прагматикой и обыденщиной этой жизни? Какой же это ум, если он не задумывается над главным вопросом? Все же умирают, и я тоже. Зачем живет? Ну что это за ум? Это не ум. Это безумие. Воспитание сердца. Это та область, которая, так сказать, не является, как правило, сознательным предметом или сознательной целью образования. Хотя бессознательно проводится очень большая работа. Но работа, к сожалению, та работа, в которой не участвует ум, небезопасна, а большей частью и опасна. Ум и есть тот охранитель, если хотите, человеческой жизни. Охранитель, который дает определенные, ну что ли, параметры, ограждает человека от того, что является ложным, неверным. Так вот, воспитание сердца – это очень важная вещь. Она сопряжена с воспитанием ума. В чем она заключается? В чем ее суть, вот этой проблемы? Мы не обращаем внимания на те чувства, которые у нас возникают. Многие из этих чувств мы просто развиваем. Вот кто-то меня затронул, и я в своей душе весь содрогаюсь от ярости, осуждения и неприязни к тому человеку. И каких только не возникает мыслей и чувств у меня при этом. Очень важно показать человеку, что оказывается, как мои злые мысли, что касается воспитания ума, так и мои злые чувства, оказывается, они являются орудиями, направленными против меня. Не против того человека, а против меня самого. Третий закон Ньютона – это закон, если хотите, прежде всего духовный, потом уже физический. Чем с большей силой ненависти я отношусь к другому человеку, тем, оказывается, с большей силой я поражаю себя. Как важно это знать! Как важно это показать, объяснить и убедить наших детей, если мы, конечно, их любим. Нет ни одного злого чувства, которое бы не поражало самого чувствующего человека. Наблюдение за своими чувствами, за своими эмоциями – это крайне необходимая вещь. А посмотрите, какие чувства возникают у человека от созерцания многих, так сказать, вещей, которые окружают нас сегодня. Ведь существует же прямой закон, прямая, если хотите, зависимость впечатлений и чувств, возникающих в человеке, музыки и эмоций, которые начинают овладевать человеком. Только достаточно одной рок-музыки, чтобы убедиться в этом. Когда эти беснования на сцене с этими срожками, с хвостиками, с этими торчащими пальцами, с этими дикими прыжками и так далее, что они вызывают в человеке? Тут же не в уме, видите? Дело уже не ума, дело души, дело сердца. Это то, что разлагает изнутри человека, без всяких слов, без всяких мыслей. Как важно обратить внимание на это. Мы так легко относимся, ну что ж, пока молодые, пусть побеснуются. Ну, правильно, пока молодые, пусть поколются наркотиками. Правда уж, неплохо, да. пусть бутылочками пошвыряются, пока молодые. Я помню, в Америке подвели ко мне одного, сказали, что ему 25 лет, а я думал, что ему 60. Оказалось, его едва вытащили, от наркотиков оторвали. Родители миллионеры. Сделал все, что можно только сделать. Вот наркотики физические мы понимаем. На это мы обращаем внимание. Как только касается наркотиков душевных, духовных, видите, здесь, ну, что там, и не видим. Да что же это такое? Воспитание сердца – это область, имеющая колоссальное значение для образования человека. Мы же все говорим о создании образа, то есть человеческого образа, то есть о создании человека. Какой же это будет человек, который не умеет бороться и не может отсечь от себя того зла, который возникает или входит в него? Воспитание – это что такое? Это научить человека бороться со своими желаниями. Тот, кто не может бороться со своими желаниями, это уже не человек. Это животное, которое, как учуется, запах где-то и бежит туда. Животный мир, да, он подвластен своим инстинктам. У человека должно быть нечто другое, и он это знает. Есть ум, есть воля, есть рассуждение. Там, где нет борьбы с дурными чувствами, с дурными эмоциями, с дурными мыслями и идеями, там мы не можем рассчитывать на формирование действительно человеческого образа в человеке. Вот в нашей школе мы обращаем на это внимание. Я все делюсь своими впечатлениями. Мы обращаем на это внимание. И у нас вопрос в определенном смысле решается проще. Какой вопрос? Ввиду того, чтобы говорить, к чему воспитывать, что отсекать, а к чему стремиться, мы же должны иметь эталон, не правда же? Эталон. А что есть добро? Фикция нашего сознания? Или что это? Общественный какой-то опыт? Требования социальной жизни? Согласие людей? Христианство говорит нет. Как объективно существуют законы физического мира, как объективно существуют законы жизни, биологические законы, также объективно существуют и законы духовной жизни. Как важно это знать. Беда, я вам скажу, всех людей и беда образования, если мы забываем об этом факте первостепенной важности. Существуют законы просто духовной жизни. Да, законы, то есть нашей человеческой природы. Какой? Духовной природы. Нарушение этих законов опаснее, чем нарушение даже законов биологических и физических. Потому что с христианской точки зрения дух первичен. Он определяет все поведение человека и всю его жизнь. Дух, состояние духа человека определяет его идеи. В философии, в науке, в политике, в чем угодно. Дух, духовное состояние. Поэтому очень важно знать эти духовные законы, если хотите, духовные принципы. В христианстве это есть. Есть Евангелие, понимаете? Есть Евангелие, есть реальный эталон, с которым можно сравнивать нашу жизнь, наши мысли, наши идеи, наши чувства. Понимаете? Есть чем сравнивать. Это же великое благо. Потому что люди, не имеющие этого, не знают, а что такое хорошо, что плохо. Слышу по радио, а что это такое совесть? Говорит 15-летняя девочка, а что это такое? А я не знаю, что это такое. Это какая-то выдумка, наверное. Уже 15-летний, еще ребенок, уже говорит, что это выдумка. Подумайте только, как далеко уже зашло умерщвление души. Так вот, мы это имеем. Ну, Кто-то, если пожелает, может тоже это иметь. Но для этого, конечно, нужно иметь убеждение в том, что христианство и, в частности, православие является действительно истинным мировоззрением, которое открывает человеку и истинный смысл жизни, и дает действительные, реальные, здоровые средства достижения этого смысла. Ну вот видите, я исповедовал свою веру перед вами, как и положено, как было в Древней Церкви. Теперь в 20 веке то же самое сделал. Но если у вас, тем не менее, есть вопросы, тот ли я человек или нет, и так ли я верую, как это было в Древней Церкви. Вы знаете, перед общиной вот человек сказал, как он верит, все выслушали. А потом встают и говорят, ну а вот не могли бы вы ответить вот на это, а не могли бы вот на это, он отвечает. Ну ладно, пожалуй, действительно верно, христианин, ну так и быть, возьмем ее к себе. Ну, пожалуйста, если у вас есть какие вопросы, да, то я открыт для вас.
Сейчас вот вы сказали, что сейчас вот христианство некоторые меняют, да, изменяется, да, обновляется как-то. Ну, я, наверное, хочу спросить вас, ну, как, например, как другие, как католики, как протестанты?
То есть сопоставление православия, так, православие, католичество, протестантство, да? Видите, я сейчас вот, естественно, не мог затронуть этот вопрос. Это вопрос тоже очень большой. У нас специально даже есть 2 года. Мы изучаем 1 год католичества, 2 год протестантства. Изучаем, причем не просто так, а постоянно сопоставляем. И сопоставляем, так сказать, для того, чтобы вы могли объективно увидеть не только различия. Потому что можно увидеть различия, ну и что? У вас 2×2 – 4, а у нас 2×2 – 3,5. Ну и что же? Нам так нравится. Мы изучаем и с целью увидеть какие-то объективные, при этом найти объективные критерии для оценки этих различий. Ну, что я вам могу сказать по этой большой теме? Скажу, что есть, в общем, достаточные, так сказать, ну, аргументы, которые могут показать, почему все-таки мы предпочитаем оставаться православными. Вот так я бы сказал, мягко. Ну, если католичество... Вы знаете, это, вы понимаете эту тему, насколько огромная. Я просто не знаю, на чем остановиться. Ну, наверное, самое такое доступное и которое будет достаточно, что ли, свидетельствовать о том, почему мы к католицизму относимся с таким, ну, с такой, я бы сказал, сдержанностью, если не больше, то это... Вот почему. Знаете, есть, если хотите, такая аксиома. Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу вам, какова ваша церковь. Мы знакомимся, например, с католическими святыми. И там мы находим вещи, которые... как кажется, говорят однозначно сами за себя. Мы не берем даже простых святых. Если мы возьмем самых великих святых католической церкви, я подчеркиваю это, потому что в католической церкви есть градация. Там все по полочкам раскладывает. Там очень все рационально построено. Так вот, есть просто блаженные, есть святые, есть высший ранг учитель церкви. Учитель церкви всей. Это высший уже ранг. Так вот, если обратимся мы к жизни многих учителей церкви, то невольно приходишь в некоторое изумление. Вот я постоянно привожу примеры. Вот Тереза Авильская. Это великая святая, учитель церкви, который, например, так говорит о Христе. Возлюбленный Христос зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно, и изнемогает душа моя от желания. Немножко не по себе. Христос и является и говорит, до этого я был Бог твой, а отныне я не только Бог твой, но и супруг твой. Тереза падает от... определенных чувств, охвативших ее. Катарину Сиенскую, учителя церкви, Христос обнимает, прижимает к себе. Ну, невозможно описывать эти вещи. Там столько, я бы сказал, просто даже настоящей сексуальности, причем все это построено, кажется, на самых возвышенных, кажется, на самом деле, откровенно сексуальных вещах. Это монахини, которые ушли в монастырь, замужем не были. Видимо, все, что этот комплекс присутствует, у них не изжит, как это требуется в монашестве. А произошло нечто иное, как изменение просто этого всего. Какой там есть термин?
Сублимация.
Вот произошла сублимация вот этих вот вещей и выразились в каком-то романтизме, в романтике, в игре в романы со Христом. Причем не просто мысленное, а это доходит до видений. И эти видения, эти состояния, которые я назвал, они принимаются за истину, за то, что на самом деле это Христос является. На самом деле Христос становится супругом. На самом деле свистом призывает ее. Я вам скажу по личному опыту, участвуя в диалогах и с католиками, я пытался поставить этот вопрос, что называется, ребром. Эффект уходит от этого вопроса. А о чем угодно разговаривают, об этом уходит и все. Цитировал подчас резкие высказывания наших опытнейших людей, святых людей, резкие, например, Брянчанинова. Это, знаете, аристократ XIX века, образованнейший человек своего времени, да, из древнего дворянского рода, умнейший человек и в то же время такой аскет строгий и монах. Он очень резко писал об этих святых и говорил, что они находятся в бесовской даже прелести. Я специально в доклад, например, вставляю вот эти резкие фразы, потому что это лучший способ. Ну, думаю, сейчас уже вот этот кардинал, сейчас он выступит и скажет как следует. Так, молчание не замечают. Я просто вам привел маленький такой фрагментик, иллюстрацию маленькую, чтобы показать, почему таково наше отношение к католицизму. Я вам не говорю о папе и папизме. Не говорю о других вероучительных истинах. Это отдельная сфера. Ну, нам ли сейчас этим заниматься? Я привожу вот это наиболее яркое, чтобы сразу понять то, что для нас является очевидным сумасшествием. Там рассматривается как великая святыня. Вы что думаете, у нас таких нет? Есть. Как мы их называем? Сумасшедшими. Там такие есть? Есть. Как называются? Учитель церкви. Да избавит меня Бог от такого учителя. Вот ситуация, так сказать, в отношении протестантизма тоже целый ряд есть вещей. Но опять-таки, чтобы быть кратким, поскольку это вопрос действительно, он может всех все-таки интересовать это, я вам скажу. У нас тоже масса диалогов. Основная идея протестантизма, основная, которую, кстати, очень полезно всем знать, очень полезно. Каждый, кто верует во Христа, принимает веру во Христа, протестантская идея, так? Принимает крещение, так? Он становится праведным, праведностью Христа. Отныне Бог не видит его грехов. Ибо праведность Христа, как они называют, чужая праведность, это их термин, чужая праведность, закрывает отныне грехи человеческие от Бога. Поэтому верующему грех не вменяется в грех. Поздравляю. Не думайте, что поэтому они более безнравственны, что ли, чем мы. Ничего подобного. Нет. Такие же люди, как и мы. Такие же, как и мы. Не думайте, что это значит, все теперь разбойники и неизвестно, что там делают протестанты. Да нет, нет, ну что вы. Там самые порядочные люди, ну, сказать, обычные. И порядочные, и всякие есть. великолепное. Но подумайте, когда учение церкви таково, да что же это такое? Это полное отрицание, принципиальное отрицание того, если хотите, самого ценного, что может быть у человека – подвиг. Подвиг духовной жизни. Отрицание. Первое, что было сделано во время реформации Лютером, выбросил все посты, уничтожил монашество. Сам, будучи монахом, женился на монашке тут же. И так далее. Отрицание всего. Тело оставлено, я не знаю для кого, а оказывается, один ум. Да разве так можно? Я о нем не говорю, я не знаю его. Но я говорю об учении. Такое учение я принять не могу. Ну вот примерно. Так можно ответить на ваш вопрос.
Как вы относитесь к идее введения обязательного преподавания в школах основ православной культуры?
Не может считаться образованным тот человек, который в России не знает, что такое православие. Это срам, стыд и позор. Так? С другой стороны, я считаю, что так называть предмет – это, простите меня, мягкая провокация. Это красная тряпка перед быком. Зачем? Основа традиционной духовной культуры – пожалуйста. Пожалуйста. Основа традиционной духовной культуры. Где-нибудь в Биробиджане, пожалуйста, там будет эта традиционная культура иудейская. Где-нибудь в Бурятии – это будет буддийская. Где-нибудь в Татарстане, пожалуйста, это будет исламская. Где-то в районах России это будет православная. Зачем православная? Я не понимаю. Кто это сделал? Кто это сделал? Но я молчу. Да. Вот, так что у меня тут два аспекта, которые... А знание этого крайне необходимо. Без православных знаний, основ православной, как же нельзя? Зачем только выпячивать это, кричать? Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, кто, по-вашему, должен преподавать эти предметы в школе? Подготовленные специальные учителя или священники? Или, может быть, кто-то еще? Как вы считаете?
Я считаю, что для этого нужно специально готовить людей. Очень хорошо, если бы этим занялись педагоги, то есть те люди, которые уже являются преподавателями, которые имеют опыт преподавания, да, окончили педагогические институты, то есть это именно педагоги, но которые при этом бы получили знания в этой области. Вот. Это было бы очень хорошо. Вот. Но, пожалуйста, это могут делать и священники, если он может. Потому что учтите, что сан не делает человека педагогом. Надо же это понять. Не сан же делает человека педагогом, а педагог может принять и сан. Тогда, пожалуйста, может и священник преподавать. Но нельзя же смотреть на священника, как на то, что если он священник, уже он все может делать. А если архиерей, то и вообще не знаю уже, что такое. Ну, конечно же, нет. Должны для этого люди готовиться, специально готовиться. Вот. Подготовка. Что это? Типа повышения квалификации, может быть. Вот, но надо готовить. И я думаю, что даже очень серьезно надо готовить. Кто планирует, я пока об этом, к сожалению, ничего не знаю. Ничего не знаю. Кто планирует что? Мы же русские, мы же мечтатели великие. У нас же такие идеи появляются. Господи Боже, сразу 20-й этаж можем ставить. Забыл о 19-ти. Да, но подготовку надо вести, конечно, в этих вопросах. Вот, нужно и учебники писать, причем не в торопях, а как следует. Да, нужно разработать программы, но я не знаю, в чьих руках это находится. По крайней мере, я в этом никогда не участвовал и не имею поэтому никакого представления. Поэтому я вот с таким изумлением вдруг узнал о той полемике, которая возникла вокруг названия предмета. Думаю, ну кто же это мог придумать? Основу православной культуры, как нарочно все равно. Я просто с изумлением это узнал. Вот. Так что требуется здесь, конечно, подготовка.
Вот вы хорошо сказали о 15-летней девочке. Вот по работе я каждый день с молодежью. И когда им задаешь вопрос, То есть они так поступают, что как же у тебя совесть? Они говорят, а я ей не пользуюсь. Просто это страшно. После этого опускают крылья, и кажется, что ничего святого, уже ничего хорошего не сделаешь. Вот вы столько таких хороших фраз сказали, знаете, вот теряется. Хочется просто что-то такое вот ответить. Когда говорят, а я ей не пользуюсь, то есть,
Вы очень много хорошего сказали, здесь что сказать? Я бы вот что ответил. Сейчас в наше время, может быть, как никогда, необходима какая-то солидарность первая родителей. Мы, к сожалению, хватаемся за вопрос тогда, когда уже поезд ушел далеко. Пуля летит, мы начинаем кричать, ах, она сейчас паразит. А когда курок нажимали и могли не нажать, об этом молчали. Вот и сейчас, вы обратите внимание, вот на лекциях, в которых я иногда выступаю, говорю, ко мне задают часто вопрос, что нам делать с нашими детьми, с нашей молодежью? Я всегда отвечаю одним и тем же способом, что нам делать с нашими родителями, которые 12, 13, 14 лет не занимаются, а потом вдруг, ах, что нам делать? А где же вы были? Мне кажется, что сейчас очень важно бы организовывать родительские комитеты. Очень важно. И решать важнейшие вопросы воспитания. Более того, родительские комитеты могут оказать большое давление на школы, в которых вводят какую-нибудь, знаете ли, там, валеологию или прочие всякие вещи. Противостоять этим тенденциям, этому ужасному воспитанию, вот этому сексуальному воспитанию и так далее, когда буквально развращают детей. Вот. Вот родительские комитеты могли бы этому противостоять, и никто бы не смог, никакой директор бы не смог ничего сделать, если бы все родители единогласно решали или, по крайней мере, почти единогласно принимали бы важнейшие вопросы по образованию и воспитанию. Это очень важно сейчас. Вот это нужно бы делать. Хватит пассивности. Если действительно родители беспокоятся о своих детях, должны организовываться. Организовываться должны. Вот, собираться. И по тем вопросам, которые касаются их детей, надо принимать решения, такие самые настоящие, подчас жесткие даже. Иначе у нас все развалится, все рассыпется. Мы просто потеряем своих детей, потеряем свою страну. Все потеряем. Мы окажемся рабами. Мы же должны, в конце концов, понять, что против нас сейчас идет необъявленная, но жестокая война. Жестокая. Сейчас огромнейшие деньги идут на то, чтобы разлагать нас идеологически и религиозно. Все должны знать тот основной принцип, которым руководствуются наши враги. Этот принцип звучит кратко и сильно. Разнуздать, чтобы взнуздать. Три слова. Все. Если мы не будем этого знать и не будем это помнить, мы будем сидеть и спустя рукава, так что называется, себя вести. Нельзя же так. Поэтому вот я просто призываю родителей создавать эти комитеты. Всем родителям надо объединяться. Ну, по крайней мере, те, которые еще способны к какой-то деятельности. Иначе мы все потеряем. Родители вместе с педагогами могут сделать очень-очень многое. Мы можем противостать той линии, которая подчас идет даже сверху, которая иногда нам с министерства спускается, неизвестно вообще откуда, подкупленными чиновниками. Мы могли, и ничего бы они не сделали. Дошли до школы, здесь стоп. И все ваши бумаги на смарку пойдут, и приказы. Вот так. Надо это делать. А что ответить сейчас? А что ответить этой девочке, да, или 15-летним? Я действительно здесь, по крайней мере, публично на это не ответить. Это тут требуется уже индивидуальная работа. Если она что-то даст, только индивидуально. Потому что, сами понимаете, это вопрос уже вопрос серьезный. Это не вопрос минутного ответа. Это не минутный ответ. Здесь требуется серьезный разговор. И если у нее еще, так сказать, есть там почва живая, то возможно, что эти разговоры могут что-то принести и соответствующие плоды. Вот так. Да, пожалуйста, извините.
Я просто тоже хотела продолжить вот эту же тему. Вот, например, у нас есть дети, которые с детства ходили в храм, причащались, даже в алтаре, допустим, помогали батюшке, а потом, когда им исполняется 16-17 лет, они перестают ходить в храм. Вот что вот делать вот, вот тут? Вот, и никак уговорить невозможно.
Спасибо.
Вроде бы с детства была вера, а потом вот...
Знаете, как глубоко язычество сидит в нашей природе. По христианскому учению, вы знаете, в каждом из нас есть ветхий человек, то есть старый, то есть страстный, то есть языческий, то есть если хотите, зараженный вот всеми, ну, грехами, что ли, этого мира. И новый человек. Это образное такое разделение, но его очень важно знать. Новый человек, то есть стремление человека к добру, к истине, к красоте. В каждом из нас это есть, только в разной мере. И в разные минуты жизни проявляется по-разному, естественно. Так вот, к сожалению, мы люди, это не только мы русские люди, это и всюду. Мы все время полагаемся, большей частью полагаемся на внешний религиозный культ и думаем, что человек ходит в церковь, участвует там как-то в храме, там внешне подходит священнику, там что-то поисповедовал, причастился, то и все в порядке. И не обращаем при этом внимания на самое главное, на воспитание ума и тела, и души, и сердца. Не обращаем внимания. Никакая внешняя церковная атрибутика сама по себе не воспитает человека. Мы очень много придаем значение этой внешней форме. А я вам скажу, что иногда даже бывает так, что лучшими, оказывается, более искренними верующими становятся те молодые люди, которые в храм, может, почти не ходили, потом обращаются. Здесь привыкают к храму, привыкают к святыне, теряют благоговение. А если при этом они еще видят какие-то слабости священнослужителей, услышат ссоры церковных работников, увидят кого-то пьяного, понимаете, как это действует? Как действует разрушающе? Психология человека, знаете, великолепно можно представить. Однажды в Канаде у нас была конференция, и там, это громадная конференция, и там перед каждым пленарным заседанием показывали небольшие фильмы, пятиминутные фильмы. И вот один фильм у меня остался в памяти. Замечательный фильм. За 5 минут показали всю историю человеческой цивилизации. Правда же блестяще? Не нужно и время тратить, изучать историю. За 5 минут. Каменный век в виде муравьев. Человек в виде муравьев показан. Вот каменный век, что-то так с камнями, да, идет железный век и так далее, проходит, доходит до 20 века, небоскребы так стоят, высоченные, муравьи сияют. Вдруг взрыв, грипп, ядерный взрыв. И обломки, нагромождение зданий, камней. Все, закончилась цивилизация. Вдруг откуда-то из трещины вылезает муравей. Усиками своими все, смотрит так, туда-сюда, смотрит на небо, ничего. А сверху в это время, после этого взрыва, огромнейший божественный перст. Увидели, что вы сделали? Огромный перст. Муравей, выскочивший из трещины, увидел этот перст, начал бегать вокруг него. Потом все ближе и ближе. Наконец становится на задние лапки и к нему отскочил. Видит перст, ничего. Опять стал на задние лапки. Прикоснулся, ничего. Наконец встает на задние лапки и впивается своим хоботком в перст Божий. И начинает сосать кровь божественную. Великолепно это показано. Кровь течет из этого божественного перста. Вот наше человеческое отношение великолепно показано, к самому Господу Богу, потребительское. Потребительское. Мы верим не в Бога любовь, не в красоту и истину, не в божественный смысл человеческой жизни вечной, а верим не в Бога не как цель. Бог – цель жизни, Он же есть Дух. Это же не просто личность, как мы. Это Дух, который вездесущий. Бог-то. Вот что есть. И смысл жизни в обожении, то есть приобщении к Богу. То есть стать в смысл жизни в богоподобии. Ибо богоподобие дает возможность человеку приобретение свойств Божиих, богоподобных свойств. Эти свойства – это суть, величайшая радость, величайшее благо, величайшая любовь. В этом состоянии, как вот человек в экстатическом состоянии больше ни в чем не нуждается, так и эти свойства, ставшие свойствами человеческими, приносят ему величайшее благо, перед которым все прочее – ничто. Так что Бог есть цель. И беда, когда мы цель превращаем в средство для чего? Для сиюминутной жизни. Очень часто наши дети, которые посещают храм, привыкают к иконам, к богослужению, к святыням. Для них это становится обыденными вещами. Святыня требует благоговения. Там, где нет благоговения, религии нет. Слышите? Нет никакой религии. Ни христианской, ни какой-либо другой. Ибо вся религия связана с Богом. Дети легко могут потерять благоговение, и тогда наступает беда. Он, ходя в церковь, в храм и прислуживая, на самом деле уже атеист. Атеист, значит, это не отрицание Бога, а это не Бог. То есть для него Бога нет, нет Бога. Он не антитеист, он не антирелигиозный, он атеист. Уже Бога для него фактически не существует. Вот к чему приводит часто многих людей, которые приобщаются к храму. Храм может только тогда, где священник приучает к благоговению, где он в алтарь входит как в величайшую святыню, а легко превратить алтарь в проходной двор. Вот это тогда наступает колоссальная опасность. Эти молодые люди, я не удивляюсь, что потом они больше в храм и не приходят. Они не узнали, что такое христианство. Не узнали даже умом, тем более не ощутили этого душой. Тот, кто ни разу не пережил Бога в своей душе, то есть который ни разу не помолился, так для него религия остается какой-то внешней атрибутикой храма. Ведь вся суть-то религии в чем? В переживании Бога. Мы же только в духе своем, в сердце своем можем пережить Бога. Недаром сказано: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Вы скажете, зачем и что? Разве кто скажет, зачем радость? Никто не скажет. Разве кто скажет, зачем любовь? Никто не скажет. Это потому что предел. Предел. И вы не скажете, зачем она. Она просто необходима человеку. Здесь уже находит человек полноту жизни. Так вот, тот, кого не приучили молиться, а только приучили ходить в храм, он в конце концов сбежит из этого храма. Мы детей не учим молиться. Я говорю даже о верующих людях. Не учим молиться. Мы учим их тараторить. Учим их заучить наизусть молитвы. И радуемся, когда ребенок, как попугай, говорит эти вещи. Да, когда он двухлетний, трехлетний, хорошо. А когда он уже пятилетний, как попугай, извините. Нет молитвы там, где нет внимания. Нет молитвы там, где нет благовения. Там, при такой молитве, где нет этого, никогда человек не ощутит Бога. А если он Бога не ощутил, он и уйдет из храма. Вот в чем причина, основная причина. Учить детей надо учить молиться, а не читать молитвы. Вот об этом мы часто забываем.
Да, прошу. Вам пришла записка, я прочту, как она есть. Если человек, уйдя из одного храма, по объективным причинам приходит в иной храм, но не находит там для себя, как ни старается, отклика сердечного, ни на ход службы, ни на распевы в этом храме. Нужно ли терпеть это, или стоит, взвесив все, перейти в третий храм, где чувствуешь, что это то твое, чего ты ждешь от службы? А может, это ложный подход к богослужению? И где та золотая середина, которой надо придерживаться, посещая службу? Ведь часто бывает так, в одном храме хорошо исповедуют батюшка, в другом правильное направление дают в воспитании детей, в третьем прекрасно построенное богослужение, распевы и сам клир замечательные и так далее. Что самое важное в приходе христианина в храм? Что можно потерпеть и чего нельзя? И стоит ли объяснить священнику причины своего вероятного ухода?
Тот, кто писал эту записку, счастливый человек. В каком смысле? Оказывается, имеется много храмов, много священников и много разных вариантов. Нужно идти туда, где находим удовлетворение. Здесь хорошо исповедуют? Вот сходите и поисповедуйтесь. Здесь хорошо очень проходит служба? Вот сходите и будьте на этой службе. Наша задача-то какая? Наша задача – спасение. Хоть немножко очистить душу. Отвязаться от этой суеты, в которой мы постоянно вращаемся, как я не знаю в чем, как в грязной луже. Если мы находим храм, в котором мы вдруг можем молиться, так надо туда идти. Кто же нас тянет куда-нибудь? Здесь это исключительная возможность. Оказывается, есть несколько храмов. Идите там, где можно молиться. Там, где можно исповедоваться. Туда идите. Вопрос был бы когда? Когда вдруг один храм, только один священник, и некуда больше идти. Вот уж тогда вопрос. А здесь в чем же? Слава Богу, если в одном храме нашли хорошего священника, в другом хорошего проповедника, в третьем хорошее богослужение. Пожалуйста, в чем же дело? Разве мы чем-нибудь связаны? Мы же ничем не связаны. Слава Богу, если это есть.
Разве так возможно ходить в разные?
Конечно. А почему же нельзя? Конечно, можно ходить в разные храмы. У нас в Лавре знаете, сколько храмов? И я так люблю обходить то в один, то в другой, то в третий. Тут приду, поругаю хор, там приду, поругаю священника, в другой приду, поругаю прихожан. Так обойдешь, и так оно разнообразие очень хорошее. Профессора-то хоть не для того, чтобы молиться, а для того, чтобы поприсутствовать же. Вы же должны знать это. Конечно, можно. Что?
Разве не надо молиться?
Профессорам? Нет, всем можно, профессорам уже не нужно. Они уже достигли совершенства.
Разве, да?
Вопрос еще.
Да я шучу. Что же вы? Неужели думаете правду, что я говорю, что профессорам не надо молиться? Профессорам больше всех надо молиться. Чтобы не сказали чего-нибудь такого, чтобы не соблазнить других людей. Да. Могут ответить не только за свои грехи, но и за грехи других. Скажут что-нибудь не то. Вот, например, скажут, что не надо молиться. Представляете? Вдруг кто-нибудь поймет, что на самом деле не надо. Вот вам беда будет. Так, пожалуйста.
Здесь вопрос есть из Свято-Филаретовской школы. Спрашивают, как разум человека может прийти к уверению в собственном спасении и жизни после смерти? Спасибо.
Разум человеческий может помочь человеку прийти к вере в Бога, затем к вере во Христа, затем к вере в православную церковь, а не в какую-либо другую. Разум может здесь помочь. Для этого есть основания, есть аргументы, есть возможности, сопоставляя. Ну, вы понимаете, это дело разума. А уже для того, чтобы спастись, тут требуется не разум, вернее, не только уже разум, а требуется соответствующая христианская жизнь. Если я себя не удерживаю от осуждения, от зависти, от лицемерия и от лжи, и от прочих вещей, то какой бы ни был разум, я каким был, таким и останусь. И никакого Бога я никогда не переживу. И никакому спасению я никогда не уверюсь. в отношении же самого уверения в спасении ситуация такова. В отличие от протестантов, которые говорят, я убежден и знаю, и верю, что я спасусь, я, православный, отвечаю. Я глубоко надеюсь, искренне надеюсь на то, что Господь поможет мне спастись.
Здесь спрашивают, на что бы вы посоветовали жертвовать деньги состоятельным людям?
Я бы посоветовал прежде всего на издание хорошей литературы. Вот, например, «Авва Дорофея». Это книга, которую должен иметь каждый дом, каждая семья. Это должна быть настольной книгой. Вот если бы состоятельный человек издал бы, например, 100-тысячным тиражом, и ее потом продавали бы, допустим, ну, по 5 рублей, ну, по 10 максимум. На самом деле она будет стоить там, если в хорошем переплете, будет стоить рублей 70, 80, может, стоит, а ее бы состоятельный человек продавал по 10 рублей. Пусть бы купили все эти вот пенсионеры, которые получают там какую-то 1000-1500 рублей, вот, а может быть, даже по 5 рублей. Издать надо хорошую только литературу, не о чудесах, не о мироточении, Господи, не о явлениях, а о тех, которые помогают нам правильно по-христиански жить. Эти книги, вот бесценные книги, это же можно, есть целый ряд книг, которые надо бы издать. И это было бы благо. А то часто состоятельные люди на что дают деньги? На купола, на колокола. Я вот сейчас был на фоне, там мне подарили книжечку, она, оказывается, у нас издана, я не знал. Письма Паисия, старца Паисия. И он там пишет, да, очень интересная у него есть фраза. Он пишет о том, что как много подчас мы уделяем внимание вот этой внешней храмовой атрибутике, и в частности делает замечание, он грек, как русские клирики, которые вот этими лампадами, паникадилами и колоколами, как пушками стреляют против Церкви Христовой. Мне это так понравилась фраза, так он здорово сказал. У нас, Господи, на что у нас это огромные деньги? Вот такие облачения дорогие, какие-то митры это невероятные. Эти церкви украшают. Знаете, как приятно зайти в простой храм, скромный, скромный, без злата, без этих ярких этих, знаете ли, освещений, с простыми облачениями, с тихим пением. Душа радуется. И зайдешь в другой храм, все блестит златом, с так называемым торжеством, простите меня, орет хор, итальянскую оперу. Значит, куда приходишь это? В храм? Да нет, на концерт. На концерт. Но многие вот не понимая и на это жертвуют, на это так называемое великолепие. Да. Жалко, литературу надо издавать. Вот. Вот. Если уж человек хочет что-то помочь, пусть поможет. Поможет даже не церкви, а поможет нуждающимся. Вот зайдет какой-нибудь, там есть вот дом престарелых, где бедные старые люди от голода подчас умирают. Приди, купи им что-нибудь, одежды там или пищи, накорми их в праздник, приди, вот, Рождество, вот, прям принеси подарок, чтоб все они прям вот получили, чтобы радость была. Ибо Господь что сказал-то? Нашу ближнему надо оказать любовь. А когда мы вместо нуждающихся даем деньги на злато и серебро, не по себе что-то это. Совсем не по себе. Ну, дадут потом какую-нибудь вот эту, повесят сюда, так называемую, награду, орден. Бедный человек. Он же положит это все равно в стол. Ну, извини, что я так много говорил об этих вещах.
Также спрашивают здесь, что такое духовное сладострастие? И как различить умиление духовное от душевного?
Что ищет человек?
Сладострастие, да?
Да. Что ищет человек, когда вот он уже сыт, не знает, что бы еще бы ему съесть? Помните пиры у Петрония, когда подавали на десерт, например, на золотых, серебряных маленьких тарелочках по два соловьиных язычка. Это был великолепный, говорят, десерт. Кто уже что тут ощущал, не знаю. Но, наверное, были эстеты высшей категории, гурманы. Кто-то ищет устриц. И мы так киваем головой, да, понимаем, что с человеком. А что ищет тот, который попал в водоворот, в пучину? Бедный кричит, шумит, спасите! Так вот, священномученик Петр Дамаскин, очень интересный человек, однажды произнес такую фразу. Первым признаком начинающегося здравия души, я точно цитирую его, является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Обращали ли мы когда-нибудь внимание, что, наверное, каждого из нас, ну, по крайней мере, я по себе сужу, но, наверное, каждый из нас, не тронь ни с какой стороны. Меня ни с какой стороны нельзя тронуть. Меня нельзя ругать, я обижусь. Меня нельзя обхвалить, я начну тщеславиться. Мне нельзя, чтобы кому-то было лучше, чем мне, я начинаю зеленеть от зависти. Меня нельзя посадить за стол с хорошей пищей, я тут же объемся. Понимаете, что, мне, так сказать, мне, я боюсь, как бы, что обо мне, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна, с какой стороны ко мне не подступи. Оказывается, где не нажали, всюду больно, весь в нарывах. И тем не менее я себя чувствую точно по-горькому. Человек, это звучит гордо. Сосудик лопнул и лежит. Ну, еще бы не гордиться. Христианство говорит, православие, о спасении. От чего? Вот от этой, от этих болезней, которые, оказывается, сидят во мне со всех сторон, весь в нарывах. К какой точке ни прикоснись, я подпрыгиваю весь, как ужаленный. Мне справедливое замечание делал, я кричу, себе делай, я лучше тебя знаю. Ах ты, Боже мой! Нельзя человеку сказать. Мне ничего нельзя сказать. Весь в нарывах. Так вот, оказывается, первым признаком начинающегося здравия души является вот это увидеть, что я болен. Если я это увижу, я начну лечиться. Пока я не вижу, я что говорю другим? Сам лечись, а мне не подсказывай. Я хорош, лучший в мире. Первым признаком начинающегося здравия души. И вот здесь человек не ищет духовных утешений. Он ищет, как бы от этих болячек понемножку избавляться. И уже того бывает рад, когда то на носу у него прошло. Ах, как хорошо, наконец, хоть нос у меня нормальный. Да. То здесь, то там ищет исцеление, а не наслаждение. И если хотите, это исцеление действительно приносит ему величайшее наслаждение. Каждый, кто тяжело болел, надеюсь, прекрасно это понимает. Какое наслаждение вдруг вылечиться от болезни. Это же замечательно просто. И совсем другое, когда сытый-пересытый, бедный, да, ищет, где бы еще ковырнуть вилкой, ищет духовных наслаждений. Он, бедный, не видит, в каком состоянии он находится болезни. Он весь уже разлагается, а еще ему наслаждения нужны. Это называется духовное сладострастие. Ищет благодати, ищет переживаний, ищет божественных, я не знаю, дарований и наслаждений. Бедный не видит, кто он есть. Если Христос – Спаситель, значит, кто же я? Погибающий. А погибающий разве наслаждение ищет? Разве сладострастие ищет? Смешно даже подумать. Прокаженный ищет наслаждений? Что вы, исцеление. Вот в чем примерно разница между тем и другим. Поэтому тот, кто становится в христианской жизни на путь искания, различных дарований, переживаний благодатных, услаждений в молитве и так далее, тот стал на порочный путь. Этим путем, кстати, шли католические святые. Но им некому было подсказать. Поэтому не будем их осуждать, но знать, что их путь – это путь духовного сладострастия, глубоко неверный и порочный. Спаси их, Господи, только.
Скажите, как приобретается страх Божий?
Вы знаете, я бы очень посоветовал все-таки Аву Дорофееву так, купить эту книгу. Да. Он очень хорошо говорит. А у Иоанна Лествичника вообще этому посвящено даже несколько страниц, как приобретаются эти вещи, да, эти свойства человеческие, свойства, без которых действительно необходимо, невозможен никакой прогресс в духовной жизни. Приобретается это все одним и тем же способом – вниманием к своей жизни и сопоставлением ее с Евангелием. Сопоставление. Мы же говорим, познается все в сравнении, смотря чего с чем. Мы имеем уникальную возможность сопоставить свою жизнь с эталоном правильного человеческого состояния. Евангелие дает просто правильное, здоровое состояние человека. Вот что оно дает. Заповеди – это есть не что иное, как свойство нормального, здорового человека. И больше ничего. Это же не какой-то извне данный мне закон. Это моя природа сама. Это здоровые свойства. И если я буду сопоставлять себя с этими здоровыми свойствами, я начну видеть себе, во-первых, то, что я раньше не видел, видеть свои грехи, проще говоря. Так? Я затем начну переживать то, что называется страхом Божиим, который имеет три ступени. Страх рабский, когда я буду просто бояться, вот я согрешу, Бог меня за это накажет. Страх наемнический, когда я буду бояться того, что вот если я согрешу, то Бог не даст мне награды. Наконец, страх сыновний, когда я буду бояться оскорбить ту любовь Божию, ради которой Христос претерпел ужаснейшие страдания. Правда же страшно оскорбить того, кто за меня отдал жизнь, или так, все отдал для меня. Как страшно оскорбить эту любовь. Это страх любви. Так что, видите, тут несколько есть ступеней, и каждая из которых приобретается только в соответствующем опыте правильной христианской жизни. Пожалуйста, прошу вас. Сейчас, да.
Пожалуйста. Скажите, как вы относитесь к возможной форме образования, пусть факультативно даже, с помощью катехизиса?
Ну, я вам скажу, что «Катехизис» не самая удачная книга для образования. Если когда-то она могла быть пособием и то для детей, то скажу вам, что уже она давно, это как форма, так сказать, образования, вернее, как учебник, она уже сейчас психологически, мне кажется, очень и очень недостаточна. Она может служить просто пособием к преподаванию. Это да, поскольку там в систематическом порядке изложены многие христианские истины. Но преподавать именно так, как преподавали катехизис, когда вопрос-ответ, вопрос-ответ, сейчас это просто немыслимо. Это может вызвать прямо отрицательную реакцию, как это имело уже место в наших духовных школах до революции. Мне один вот священник, старый дореволюционный, он прямо говорил, что у нас уроки катехизиса превратились в часы острот и кощунств. Так умели преподавать. Вот так. Надо искать новых каких-то форм, конечно.
Сейчас еще раз мне записка тоже. Алексей Ильич, допустимо ли простому прихожанину попросить священника не злоупотреблять скороговоркой? Допустимо ли простому прихожанину попросить священника не злоупотреблять скороговоркой?
Ну, во-первых, у нас вот странные сложились отношения между прихожанином и священником. Ведь мы же не случайно священника называем отцом. То есть он призван к тому, чтобы быть отцом. Поэтому отношения должны быть какие? Семейные. Да, мы уважаем священника, но если какие-то вещи мы видим, которые, так сказать, препятствуют нашим отношениям даже или соответствующей христианской жизни, то, конечно, мы должны сказать, что ж тут особенного? Мы же друг другу говорим, почему же нельзя священнику сказать? Я просто даже, я вот удивлен этой атмосферой. Это совершенно не церковная атмосфера, когда мы боимся священнику, а уж архиерею говорить нечего, что вы, чтобы что-нибудь сказать. Да где же эта церковь? Церковь – это единое тело, это единый корабль. Разве не должен простой матрос сказать, если вот там дыра в корабле, или это должен только капитан об этом заявить? Конечно, это можно. Вся суть только в том, как. Потому что можно сказать по-разному же, понимаете? Ведь можно сказать с дружелюбием и, так сказать, с сочувствием и с пониманием, можно сказать резко и, так сказать, ну, непочтительно, если хотите. Только требуется как. А говорить, конечно же, не только можно, а даже нужно. Иначе теряются просто подчас очень многое. И из проповеди, и из назиданий. Ничего тут страшного нет. Конечно, надо говорить.
Не согрешишь, не покаешься,
ну, да.
Как говорили иногда. То есть это еще одна маленькая иллюстрация. У меня, в принципе, этот стих сам стоит. У меня является рукам неприкновение. Может быть, комментарий тогда к стиху. Я понимаю, что это частный случай. Но, тем не менее, в общем-то, вопрос воспитания детей. Потому что, когда ребенок упорно стремится к делу неопределенных каких-то вещей, которые не нравятся родителям, и помимо молитвы у нас должно быть какое-то воздействие на его ум, на его убеждение какими-то словами. Но не делай этого, тебе будет плохо. Может быть, это от Бога нечто в нем действует. И его стремление, оно должно в нем произвести некие плоды, чтобы он их увидел и устрашился. А запрещая ему делать, мы, соответственно, его с этой стези переволакиваем на другую. Нам не, ну, то есть, мы того не ведаем.
Ну, я боюсь, что я могу не сказать то, что вам хотелось сказать, но что я, так сказать, не совсем понял. Здесь есть два момента, как мне кажется, которые, ну, я мог бы сейчас ответить, на которые ответить. Первое, в отношении того, что в ребенке, может быть, действует Бог, мы это можем оценивать через призму Евангелия. Все-таки очень многие вещи можем оценивать, добро это или зло. У нас, как уже было сказано, есть критерии, по которым можем, так сказать, вещи, относящиеся к нравственной категории деяний и даже к идейной, мы можем это оценивать через призму Евангелия. И, конечно, с ребенком надо рассуждать по этому поводу. Нельзя просто запрещать там или одобрять. Нельзя авторитарно поступать. Надо объяснять. Но это первое, если я об этом говорю, конечно. И второе, да, есть такая мысль, что если человек что-то начнет делать правильно и поступать по-христиански, то у него может возрасти тщеславие там и гордость. Отвечаю на этот вопрос следующим образом. Это может возникнуть только тогда, когда человек исполняет церковные предписания, а не заповеди Евангелия. Какое различие между ними? Церковные предписания какого рода? Посты, молитвенные правила, посещение богослужений, хождение на исповедь там, и причащение, участие, другие формы участия в церковной жизни. Это церковные предписания. Все они являются ничем иным, как только вспомоществующими средствами к исполнению заповедей. Когда же человек абсолютизирует эти церковные предписания и думая, что, исполняя их, он исполняет заповеди Божии, забывая о заповедях, тогда он действительно легко впадет в тщеславие. Если же он будет все внимание к концентрировать на исполнении заповедей, тогда он никак в гордость не впадет. Потому что как только появилось у него тщеславие, он понял, что он идет не туда. Вот, идет не туда. Он будет бороться с этим тщеславием. Да, вот я помог ближнему, так, а у меня уже тщеславие. Что я отсюда? Какой вывод я делаю? Да чего же я больной человек? Даже сделав добро, и то во мне тут же возникает зло. Понимаете? То есть вот эти церковные предписания дают мне возможность увидеть себя и лучше исполнить заповеди Евангелия и каяться в нарушениях заповеди Евангелия. Вот поэтому это очень важно различать между собой. Церковную дисциплину, церковные требования и заповеди Евангелия. Святые отцы их различают таким образом. Делание, если хотите, телесное и делание духовное. Под телесным деланием они называют что? Вот эти вот коленопреклонения, молитвы, посты, ну, воздержание в разных формах, доброделание. Так? А делание духовное, оно уже сопряжено с исполнением самих заповедей. То есть не позволять своей душе возникать зависти, тщеславие, лицемерие, лукавство и так далее. Это внутреннее, то, что внутри меня происходит. Ну вот то немногое, что я, так сказать, попытался уловить, так сказать, и сказать об этом. Но думаю, что этим не исчерпано наверняка то, что вы его хотели, наверное, и думаете сказать. Пожалуйста. Первое. О том, чтобы стать умом в сердце, об этом не говорит ни схиигумен Иоанн, ни игумен Никон. Об этом говорит святитель Феофан в одном из писем конкретному лицу. И игумен Никон, и схиигумен Иоанн, и Игнатий Брянчанинов запрещают это делать. Потому что это отвлекает человека от самого главного в молитве. Молитва что такое? Моление, покаяние. Покаяние в том, что мы видим, в себе непрерывно происходит. Вот. А это отвлекает ум. Попытка применения искусственных средств. Эти искусственные же средства, они есть и другого порядка, так? Эти средства, они возможны только для людей других, не для нас, которые находятся в постоянной, в другой совсем атмосфере, живут там в монастырях или живут в отдельных даже кельях, вот где-нибудь там на Афоне. Они, может быть, отрешены от всякой суеты. Нам же, вот, в нашем состоянии, ни в коем случае не следует этим заниматься. Тут очень легко человеку увлечься этими внешними вещами и очень повредить себе. Некоторые, которые, не зная законов и последовательности в молитвенном делании, начав заниматься этими вещами, приходили к самым плачевным последствиям. Поэтому ни в коем случае это не нужно делать. Святитель Феофан, повторяю вам, это для конкретного человека. Нам нужно молиться просто. Просто молиться так, как молит, как сказать, мы можем друг к другу обращаться за помощью, как дети обращаются к родителям за помощью. Молитва наша должна быть об одном. Во всем том, чем мы согрешаем. Причем молитва не утром там, и вечером, как это мы, может быть, делаем обычно, а делать так, как делал праведный Иоанн Кронштадтский. Вот. Он пишет, почитайте «Моя жизнь во Христе». Согрешил. Тут же. Потом он в дневнике записывает. И тут же я обратился к Богу моему. Господи, прости меня, опять я в эту грязную лужу свалился. И от всей души. И Господь дал душе моей опять освобождение. Как он выражается, дал пространство опять в душе моей. Нужно тут же каяться. Мы покаяние превратили, знаете что, в тот отчет о грехах, который делаем иногда перед священником. Приходим там раз в месяц, два, три и отчитываемся. Батюшка, я согрешил то-то, то-то, то-то. Вот. Что это такое? Это разве так можно? Когда я наступил на гвоздь, голой пяткой, я что, подожду, пока к врачу пойду месяца через три? Да? Потом скажу. Знаете, вот я наступил на гвоздь ржавый. Вы можете меня вытащить? Что у меня с ногой будет за это время? Тут же вытаскиваю, не правда ли? Тут же. Соринка в глаз попала? Тут же вытаскиваем. Заноза попала? Тут же вытаскиваем. А тут, когда злостно осудил другого человека, я жду, потом я пойду к батюшке и отчитаюсь перед ним. Молитва – это тут же надо молиться, то есть каяться. Вот о чем дело. Тут же надо благодарить, когда видим, что Господь какой оказал мне вот милость. Вот машина ехала, раз, должны были сбить. Буквально Бог спас меня. Тут же благодарить надо. Вот если мы будем это тут же делать, вот это и будет правильное тогда наше делание. А не искать не надо ничего, ни стояния умом в сердце, ни каких-то переживаний, благодати. Да избавит Бог. Иначе мы будем, как Тереза Авильская и Катарина Сиенская. Но в великие все равно не попадем.
А вот еще пишут многие про задержку дыхания, что это помогает.
Да избавит Бог задерживать дыхание, усиливать дыхание, соотносить его слова с дыханием. Кто это пишет? Григорий Синаид по этому поводу...
Я вот читал как раз.
Не для нас это написано. Вы знаете, я слыхал, что тяжелые атлеты утром делают тренировку, утром тренировочку, и перекидывают тонн по 15, по 20. Утром тонн 15-20 со штангами, с гирями. Давайте этим займемся, знаете. Нам всем же полезна утренняя зарядка. Всем. По 15-20 тонн, прошу вас, утречком перекидывайте. Понятно? Ну, конечно, да избавит Бог нам заниматься дыханиями, стояниями в сердце и так далее. Не будем уподобляться тяжелоатлетам, которые поднимают по 250 килограмм за раз.
Ну, еще такой вопрос. Какая тут же кается? На исповедь все равно нужно будет?
Ну, конечно, нужно. На исповедь это потом уже придем. Но каяться нужно немедленно. Гвоздь немедленно надо вытаскивать из пятки. А потом пойдем к врачу. Помоги, вот тут у нас после гвоздя остается кое-что. И требуется еще и к врачу сходить. Правда же, к врачу еще следует сходить. А так что вот так.
Вопрос, когда вот чувствуешь, что мысли не туда идут, как вот с этими мыслями бороться? Вот понимаешь умом, что не туда идут мысли. И вот как с этим, а вот как вот с ними бороться?
Отвечаю вам. Отвечаю. Хорошо. Как бороться с мыслями? Вы хотите научиться играть на скрипке? Ну, пожалуйста, возьмите скрипку, возьмите смычок. Попроси, кто-то указал вам. Если вы проведете смычком, раз, два, три, вас выгонят из этой школы, из комнаты, то есть родители скажут, да идите вы, надоели. И так оно и бывает с начинающими. Но тот, кто продолжает дерябить смычком по струнам, сначала ужас, потом все лучше, а потом сыграйте, пожалуйста. Вы хотите чему-то научиться? Надо учиться. Хотите научиться молиться? Надо молиться. Хотите научиться бороться с мыслями? Надо бороться. Тот, кто не делает, тот ничего не придет. Надо другими мыслями, о чем-то другом, если какие-то скверные мысли, о чем-то другом. Может, краткую молитву. Замечательная же молитва Иисуса. Причем она имеет разную длину. Иногда просто трудно большую. Скажите просто, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И все. Краткое, тут можно и успеть не рассеяться. Потому что и целиком сказать, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Ну что вы, это невозможно уже. Ну как же тут сосредоточить внимание, правда же? Так, ну уж хотя бы кратко. Господи Иисусе Христе, помилуй меня.
Сказала, и опять
ничего, ничего, скажите еще раз. 33 раза скажете или сколько там, понемножку и будет. Никто не научился, не учась. Так что, увы, надо учиться. Надо учиться, иначе невозможно ничего приобрести.
А вот вопрос. В наше время очень большое количество литературы. И вроде бы видно по благословению такого-то батюшки, и пишет вроде бы и монах. А когда прочитаешь книгу, чувствуешь, что в конце нет всего того, что до этого было в разных источниках. Как нам отыскать литературу?
Как с литературой в наше время... Да, вопрос о литературе. Ну, вопрос о литературе. Мы сейчас с вами находимся у огромнейшего, огромнейшего, роскошного стола, где все украшено, все кричит и пищит от разнообразия блюд. Но шепчут так: не все блюда здесь хороши. Есть отравленные, есть испорченные, есть ничего, а есть очень хорошие. В наше время как никогда надо быть в высшей степени осторожным с литературой. В высшей степени. Есть, пишут, буквально враги церкви. Есть, пишут, прельщенные люди. Сейчас очень многие, учтите, сейчас какая-то тут пошла тенденция. Недавно он только ходил, вот, в пиджачке, был каким-то там, я не знаю кем, не имея никакого образования богословского, смотришь, он уже в рясе с крестом, и уже пишет: протоиерей такой-то. Или богослов уже такой-то. Господи! Спросите, сколько вы проучились? Я сам. Вот. Понимаете? В наше время надо быть в высшей степени осторожным. Потом учтите, при фактически полном отсутствии настоящих духоносных наставников, многие даже люди, которые, как кажется, и хотят жить по-христиански, они, ну, не все понимают, многого просто не понимают в духовной жизни. Поэтому в наше время нужно бы руководствоваться, во-первых, бесспорными источниками, которые всегда были настольной, если хотите, книгой у всех, у наших вот отцов всегда. Вот тот же Авва Дорофей, вот тот же Игнатий Брянчанинов, вот. Да, та же схиигумене Арсения. Возьмите вы, например, письма от Валаамского старца, которые вы сказали, это же просто изумительная вещь. Письма игумена Никона – это бесспорные же вещи, вот, которые мы можем читать и назидаться. И по ним мы можем судить и о другой литературе. Вот сейчас недавно вышел Афонский монах, иеромонах Доримидон, пишет книгу о послушании. Читаю – какой кошмар. Афонский монах. Слышите, одного слова. Правда достаточно, чтобы уже пасть ниц и целовать туфлю? Чушь пишет. Абсолютнейший. Он, этот мальчишка буквально, ему 40 лет нет. Он учился у нас в академии. Уже вздумал критиковать святителя Игнатия Брянчанина. Оказывается, святитель Игнатий не понимал святоотеческое учение о послушании. Он уже все понял. И эту книгу издают. По-моему, 10-тысячный тираж у нас в Москве. Пожалуйста, теперь распространяют. И оказывается, и же во святых отца Доромидонта. Представляете, что творится только. Поэтому вы правы. Надо быть очень осторожным сейчас, внимательным. Если есть возможность, есть какие-то люди понимающие, то с ними посоветоваться, с одним, с другим. Как вы оцениваете эту книгу? Как к ней относиться? Сейчас вообще я вам скажу, что в наше время очень много значит дело совета. Надо как-то стараться узнавать у людей, понимающих, знающих. Вот. А где сомнительные, лучше не читать. Когда на столе мне одни говорят: ой, вкусные грибки, а другие говорят: смотри, уже многие от них пострадали. Что я буду делать? Наверное, не буду есть. Но, правда, иногда тянет. Ой, любопытно, знаете, какие. И так нарываются люди. Ведь мы сейчас на чем воспитаны? На рекламе. То, что кричит, пищит, визжит, это мы и хватаем. Точно так же, как бедные щуки на блесну, так и мы ловимся на них. Ну, хорошо. Друзья, мы уже...
А еще можно последний вопрос?
Ну, только по знакомству, пожалуйста.
Вопрос такой, может быть, он всех и заинтересует напоследок. Сейчас во многих храмах часть службы, во всяком случае, проходит на русском языке. Ваше отношение к ведению службы полностью на старославянском или частично хотя бы чтение Евангелия на русском? Ну, как-то вопрос понятен, да?
Да.
Спасибо.
Вот я отношусь... категории тех личностей, которые никак ни с кем не могут найти полного контакта. В данном вопросе Я не согласен ни с теми, которые ратуют за полный перевод на русский язык, ни с теми, которые ратуют за то, чтобы не сметь трогать ни одной йоты в славянском тексте. История русского богослужения, русской книги показывает, что на протяжении веков постоянно проходила адаптация текста. Адаптация. Слова, которые уже выходили из употребления или приобретали смысл, часто противоположный совсем тому, которые заменялись на очень благозвучные, тоже хорошие славянские слова. И все было очень хорошо. Началось книгопечатание. Процесс здорово замедлился. Ну, напечатанная книга, сами понимаете. Очень замедлился, но проходил. Этот процесс все-таки продолжался. Вот сейчас, к сожалению, он приостановился. Я считаю, что полностью перевести на русский язык богослужение можно было бы, но только одному человеку – Пушкину. Пушкин бы перевел так, чтобы мы были бы в восторге. Видите, пророк его. Вы скажите, что там больше, русского или славянского? Я не знаю. Какого языка? Но изумительно. И я так сожалею, что вот никому не пришло в голову, или, может, он не смог, ему бы дать бы, перевести бы, например, псалтирь бы. Я думаю, это было бы изумительное просто произведение. Не Пушкин, да избавит Бог. Иначе мы из барокко сделаем барокко стиль. Вот. Это беда. Славянский язык, конечно, изумителен. Это красота. Это действительно глубина и красота. Русский язык уступает очень сильно. О современном даже русском языке и говорить нечего. Он уступает. Это поистине действительно стиль барокко вместо стиля барокко. Вот. Иначе не скажешь. Поэтому я, конечно, против того, чтобы вдруг перевели на эту грубятину такой великолепный язык. Но я и против того, чтобы не сметь коснуться. Надо адаптировать текст.